только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Только у нас», и сегодня только у нас в гостях заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник» Максим Лазовский. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Вы приехали в Калининград буквально на несколько дней на форум, который прошел, литературный форум в Калининграде, книжный форум. Какие впечатления от Калининграда?
Очень хорошие впечатления и от Калининграда, и в особенности от форума. Мы имели, в общем, насыщенную деловую программу, и она являлась неким таким завершающим этапом больших дней литературы, литературных дней Калининградской области. Увидели огромную заинтересованность в продвижении чтения как со стороны органов власти, так и со стороны профессионального сообщества, библиотекарей, книгораспространителей, издателей.
Ну вот министр по культуре и туризму наш Андрей Ермак сказал, что Калининградская область стала третьим самым читающим регионом в России. Как-то определили, не знаете, это вот какие-то проводили опросы заранее?
Это конкурс «Самый читающий регион», который проводит Российский книжный союз, крупнейшая профессиональная ассоциация игроков книжного рынка и книжной индустрии. Он проводится не первый год, он уже третий раз проводится. Первым победителем стала Ульяновская область, вторым — Воронежская область. В этом году была довольно трудная борьба, и Калининградская область действительно достойно выступила, подала заявку. Впереди, ну, преждевременно, может быть, об этом говорить, но достаточно серьезные соперники ее прошли, опередили. Я думаю, лучше дождаться официальных итогов конкурса. Но то, что Калининград попал в топ-5 или даже топ-3, это действительно так.
Максим Борисович, вы из Москвы к нам прилетели. Если сравнивать Москву и Калининград по чтению с точки зрения читателя, где больше выбор?
Ну, сложно сравнивать выбор в Москве и выбор в любом другом городе Российской Федерации, потому что Москва всегда будет с большим отрывом лидировать. Другое дело, что чтение можно рассматривать по-разному, и мы в значительной степени уделяли на форуме внимание развитию инфраструктуры чтения. И как раз в этом компоненте Калининградская область действительно очень серьезно развита, действительно продвинулась вперед, не уступает регионам-лидерам. И на этом не стоит останавливаться, потому что нужно ставить себе планку высокую, а именно достичь показателей, допустим, по тем же, по обеспеченности книжными магазинами на душу населения, как на уровне среднеевропейских показателей.
Вот это и есть инфраструктура чтения, это обеспеченность книжными магазинами или что-то еще входит в
это? Конечно, еще. Это не только книжные магазины и не столько книжные магазины. Это также библиотеки, которые достаточно мощно развиты в Калининградской области. Это мероприятия по популяризации чтения. Это наличие социальной рекламы, информации в СМИ, в прессе, наличие определенного количество местных издателей, писателей. То есть это комплексное достаточно такое исследование. Оно проводится Российским книжным союзом, информация собирается, и на этом основании принимается решение о том, кто лидер в этом году.
Ну вот социальные рекламы о чтении я, честно говоря, не видела в Калининграде. Но библиотеки действительно у нас стараются как-то превратиться из вот этих вот старых привычных советских библиотек в какие-то, ну можно даже сказать, клубы по интересам. Там музеи пытаются организовывать встречи. Вы были в каких-то из наших библиотек? Вам успели показать что-то?
Мы успели побывать в областной библиотеке. И мало того, идет сейчас речь о том, чтобы объединить усилия как раз и Российского книжного союза, и партнерских организации Петербургской книжной сети «Буквоед» и органов власти в проведении массовых, хороших, интересных горожанам мероприятий. И такими площадками могут выступать и библиотеки, рассматриваются варианты и городских парков, и других территорий, выбирается оптимальный формат.
А в Москве такие мероприятия уже проводятся? Вы можете, конечно, предложить что-то, вот рассказать, как это проходит и как это, возможно, будет у нас?
Конечно. В 2015 году, вы знаете, в Российской Федерации прошел год литературы. На самом деле это был огромный импульс развитию всей книжной индустрии. И таким флагманским проектом стал фестиваль на Красной площади книги России. Он стал ежегодным. Проводится он, как правило, в даты, близкие к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Посещает его первые лица страны и тем самым показывает, что чтение — это стратегический приоритет нашего государства. Понятно, что Красную площадь нельзя просто взять и перенести на любую другую территорию. Вместе с тем, каждый регион может выбрать формат под себя и с учетом своей специфики выработать те мероприятия, те интересные проекты, которые будут востребованы именно на этой территории.
Нам тоже нужно какого-то героя своего выбрать, да, литературного. Ну, естественно, мы тут все читаем Канта, и даже вот на радио «Комсомольская правда» в утренней программе «Гадаем на Канте» есть вот у нас такой формат развлечения. Ну, возможно, стоит предложить что-то подобное.
Почему бы и нет? Шиллер и так далее, так далее.
А ваша тема на форуме, вы представляли свою тему, да, как бы вели лекцию определенную о продвижении чтения в системе образования, верно?
Да.
А речь идет о художественной литературе или об учебниках?
Речь идет о чтении как о навыке, как о процессе, как о смысле, инструменте, с помощью которого обучающиеся понимают, познают предмет и приобретают новые навыки, которые востребованы в 21 веке. Мы говорили много о том, что это не столько и не только школьная программа и внеклассное чтение, это новые компетенции в части работы с информацией, в части развития медиа и информационной грамотности, в части умения работать с информацией из интернета, умения фильтровать ее, умения потреблять ее грамотно и качественно. Вот как раз об этом мы с профессиональным сообществом вели диалог.
И как правильно работать с информацией? Вот как школьника, как молодого человека можно этому научить?
Это очень хороший вопрос, потому что сейчас школьника очень сложно чему-то научить в части как раз обработки информации. Часто школьники лучше учителей умеют работать и с гаджетами, и с интернетом. Но в этом и вызов системе образования, как сделать интересным чтение для ребят, которые, в общем-то, и так постоянно читают. Просто вопрос в том, что они читают и на чем они читают. И в частности, одной из инициатив, которая позволит как-то гармонизировать эти расхождения, это концепция развития школьных информационно-библиотечных центров, которая была принята Министерством образования и науки Российской Федерации. 14, по-моему, пилотных регионов стали такими площадками для реализации первых инициатив. Посмотрим на результаты в этом году, но как раз это верный путь, верное направление в части трансформации и образования, и школьных библиотек.
Ну, то есть привлечь к чтению современного школьника несложно. Вопрос в том, что он читает, а что вот стоило бы читать современному школьнику, как вы считаете?
Все, что ему интересно. Другое дело, что мы должны, наверное, как-то быть наставниками. Мы, имею в виду, систему образования, родители, окружение. И, естественно, не допускать каких-то экстремальных вещей. А самое главное – это добиться интереса именно к контенту, который он может потребить. И ведь это не обязательно, кстати, касается книг в привычном смысле слова. Все читают сейчас электронных носителей, электронные книги растут, они занимают, и их доля растет, они занимают уверенно свое место. Школьник должен научиться, на мой взгляд, уметь работать с разными форматами, с разными носителями. Ну а учителя и библиотекари должны стать для него навигаторами и подсказывать ему, что конкретно лучше ему прочитать в его возрасте.
То есть этим должны заниматься школа и в том числе государство, да, рекомендациями?
Этим заниматься должны и могут те, кто в этом что-то понимает. Не обязательно только школа или только государство, это и библиотеки, ну, в их лице государства, это и книжные магазины, это современные культурно-досуговые центры, это сообщества, в том числе в социальных сетях. Есть такие примеры, что вокруг книги такие сообщества формируются, в том числе в подростковой среде. Поэтому здесь любые инструменты коммуникации, которые воспринимаются ребятами, они должны быть востребованы.
Можно сказать, что печатные книги сейчас уходят в прошлое благодаря тому? А почему?
Так сказать нельзя. Мы внимательно изучаем постоянно западные тенденции, и там доля электронных книг, она стабилизировалась.
То есть шла вверх-вверх-вверх, а потом остановилась.
Она остановилась, и мы наблюдаем сейчас определенный ренессанс бумажной книги в твердой, в мягкой обложке.
А с чем это связано? С тягой к романтике какой-то? Все-таки большая книга, бумажная книга, она, естественно, ее приятно подержать в руках, но ее неудобно с собой носить. Ее нужно постоянно менять. Да, вот с чем связано возвращение на Западе бумажной книги?
Как считаете? С тем, наверное, что все-таки со смартфона не так удобно читать. Он не обладает большим экраном, и long read, так называемую большую книгу, с него читать все-таки не так удобно. Те, кто перешел на этот формат, вот они в этой доле, которая стабилизировалась, они уже там и есть и так. Тем не менее, люди возвращаются к бумажной книге.
Прервемся на несколько минут. Мы разговариваем с заместителем генерального директора корпорации «Российский учебник» Максимом Лазовским. Вернемся через несколько минут, говорим о книгах и чтении.
только у нас. На FM 107.2. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Только у нас». У нас в гостях заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник» Максим Лазовский. А, Максим Борисович, какие требования к современному учебнику?
Это очень ёмкий вопрос. Да? Так, может быть, его как-то конкретизировать.
Ну вот, я так понимаю, что учебник школьный со времен Советского Союза прошел довольно большой уже путь. Чем отличается современный учебник?
Ну, на самом деле, классические современные учебники, они мало чем отличаются по структуре и по содержанию от тех, которые практиковались и ранее. Другое дело, что возникают новые формы учебников, где-то возникает новое содержание, это, естественно, меняются немножко программы, меняется контент, который доносится до учеников.
А как меняется форма?
Цифровые технологии меняют, в том числе и этот ландшафт, очень сильно меняют, появляются электронные формы учебников, появляются цифровые электронные платформы, где этот контент представляется в удобном, интересном и удобном, в том числе для педагогов, для преподавания в виде. Этот процесс набирает обороты, мы не просто за ним наблюдаем, мы в этом активно участвуем.
Современный учебник становится более демократичным, может быть, как-то более настроенным на то, чтобы заинтересовать ребенка, вместо того, чтобы там просто дать большое количество знаний.
Да, безусловно, я бы не сказал, что это более демократично, но становится более удобным и мотивирующим к обучению. Это правда, да.
А кто сейчас пишет учебники для российской школы?
Авторские коллективы, которые и признаны, и новые.
Какой нужно пройти путь для того, чтобы учебник можно было издать? То есть вот если я написала учебник, что дальше?
Довольно тяжелый путь. Самое главное, нужно пройти экспертизу в Министерстве образования и науки Российской Федерации. Это крайне непростая процедура, там очень внимательно на контент смотрят экспертные советы и принимают решение, можно ли допустить этот учебник в федеральный перечень, который рекомендован Министерством образования.
Часто приходят новые учебники в этот федеральный перечень? Вот если такой сложный путь к этому?
Не часто. Сейчас скорее речь идет о том, в каком виде федеральный перечень будет существовать дальше. Останется ли он в таком виде, сократится, может быть, чуть-чуть увеличится сейчас.
А когда это будет решаться?
Ну, до конца года, в течение оставшихся месяцев, наверное, какое-то решение может быть принято.
А почему вообще вот встал такой вопрос, сокращать, возможно, перечень или расширять его? Что не устраивает в современном?
Ну, наверное, есть определенные предпосылки и основания для того, чтобы заводить такие разговоры. Наверное, если перечень будет меньше, то им было бы, возможно, проще управлять. С другой стороны, когда мы сокращаем перечень, мы теряем определенную вариативность и возможность реализации гибких образовательных программ образовательными учреждениями. И тут, наверное, нужно искать какой-то все-таки баланс.
Образование без учебника возможно в будущем?
А каким образом? На каком носителе или через какой, скажем так, квант информации знания можно передать ученику? Ну, если возникнут какие-то такие фантастические технологии, то, наверное, да. Пока я не вижу в этом перспективе.
Вы говорили о том, что и библиотеки в том числе должны привлекать школьников к чтению. Как должна выглядеть идеальная библиотека, в которую будет и взрослый, и ребенок ходить с удовольствием?
Ну, в первую очередь, должно быть привлекательное пространство. Оно должно быть современным, ярким. В нем не должно... Человек там должен ощущать себя как в новом каком-то интересном месте. Я вот иногда, когда мне задавали такой вопрос, отвечал, что библиотеки должны своего рода стать кинотеатрами для книг. Угу. Вот когда мы приходим
Когда
мы приходим в кинотеатр, нас там сразу окружает какая-то веселая, увлекательная среда.
Развлечения.
Тут и вроде бы игровые автоматы, и еще что-то. Еще. Никто не говорит о том, что игровые автоматы и кафешки должны появиться в библиотеках, хотя почему бы нет. Просто по уровню заинтересованности, по уровню вовлеченности в контент, библиотека должна выходить именно вот на такого рода формат.
А вы можете привести пример? Есть уже такие библиотеки в России, которые бы вам понравились?
Ну, я могу привести ряд московских библиотек, ряд региональных, в частности, Красноярского, Владивосток. Есть определенные кейсы И самое интересное, что после реновации, назовем это так, после качественного ремонта, полного пересмотра пространственной организации и так далее, кратно возрастает поток посетителей, потому что это становится интересным местом. Многие продвинутые библиотеки идут на то, чтобы продлить режим работы. То есть, если она работает до 6 часов вечера,
кто
ну
же
кто
в
нее придет?
Конечно.
До 10 часов это сразу же повышает ее привлекательность. Бесплатный Wi-Fi, интересные мероприятия, коворкинги, предоставление для каких-то других активностей, там, в том числе чемпионатов по каким-то компьютерным играм. На это идут самые продвинутые и тем самым становятся лидерами в том сегменте, которым они...
Вот те библиотеки, которые вы называли, это люди, работники библиотек сами выходили на то, чтобы так вот свою библиотеку изменить? Или это шло сверху? Вот где это должно начинаться?
Это непростой вопрос, потому что мы знаем много случаев, когда что-то, что навязывалось сверху, в общем, не имело успеха. Но как раз в случае с Москвой, наверное, в значительной степени это больше определялось движением сверху, хотя было поддержано встречным движением со стороны библиотек. Тут такой вот хороший симбиоз получился.
Но ведь работникам библиотек самим придется работать до 10 часов вечера, да? Соответственно, они должны быть не против, как минимум, того, чтобы это дело менять.
Да.
А современный книжный магазин, вот в таком виде, как они сейчас есть, они уже достаточно интересны для того, чтобы привлечь человека, прийти туда и провести там какое-то время, и провести его с интересом и даже вот, ну, настроить на покупку? Или можно что-то менять?
Зависит от того, что это за магазин и что это за сеть. Я опять же приведу в пример нашу партнерскую сеть. Это петербургская книжно-торговая сеть «Буквоед». А как они заявляют, у них проходит в год порядка 1500 мероприятий на площадках их магазинов. Это встречи с авторами, это разного рода собрания комьюнити вокруг книг, это книжные театры, это какие-то интересные обсуждения. То есть постоянно кипит жизнь, и книжный магазин в данном случае становится тем самым третьим местом между работой и домом, в которое хочется прийти и провести там время.
Ну вот буквально перед форумом открылось арт-пространство в Калининграде в одном из торговых центров, в литературный квартал. Вам показали его, видели?
Нет.
Не видели. Ну а как вы считаете, Калининград как город все-таки гораздо меньше, чем Москва, и оторванный регион от России, да, то есть мы можем гораздо реже пригласить к себе каких-то писателей, чтобы они приехали, прилетели. Вы сами столкнулись с тем, что иногда к нам прилететь довольно сложно, благодаря погоде. Мы можем также активно работать с книжными магазинами, с библиотеками, как Москва?
Конечно.
Может, нам надо что-то свое, вот, именно из-за того, что мы вот так вот оторваны, придумать?
А в чем вы оторваны? Самолетное авиасообщение с Калининградской областью, оно совершенно не оторвано. Что в Калининградскую область прилететь автору, что в Сочи, что в Кемерово, в общем, никакой разницы нет. Важно, чтобы и власть, и сообщество действительно были замотивированы его пригласить, использовали существующую инфраструктуру и существующие события. Тогда и автору становится интересно, потому что он попадает в мощное мероприятие, ну, допустим, в том же Светлогорске. Какие-то масштабные акции вполне могут проходить. И ему и творческую командировку вроде как приятно посетить. Он и с читателями пообщается, и продвинет себя. Вот тут взаимный интерес должен
быть. То есть главное желание.
Безусловно.
Все можно сделать.
Конечно.
Даже в меньшем городе, чем Москва.
И относительно за очень небольшие вложения из бюджета или даже из профессиональных каких-то ассоциаций.
А продажа книг сегодня прибыльное дело?
Ну, если бы это было не прибыльным, наверное, книжных магазинов они бы не открывались. Но другое дело, что книжная индустрия переживает не лучшие времена. На протяжении довольно длительного времени в экземплярах продажи книг падают. И в последний год драйвером роста в экземплярах становятся все же электронные книги. Книжных магазинов стало по сравнению с советскими временами катастрофически мало. Против 8500, сейчас порядка 2000 магазинов. И мы, безусловно, отстаем по этому показателю от ведущих европейских стран.
Как вы считаете, мы исправимся и пойдем по тому же пути, по которому сейчас вот в Европе пошли и стали больше покупать книги, или нам нужно будет подстраиваться и просто количество в качество переводить?
И то, и то. Я думаю, что изменение экономической ситуации, приоритизация региональных властей в сочетании с мерами на федеральном уровне может изменить эту ситуацию, изменить в лучшую сторону. Более того, это заявлено как стратегический приоритет. В той же стратегии государственной культурной политики есть два показателя, которые впрямую отражают задачи, стоящие перед книжной отраслью. Это рост потребления книг на душу населения с 3 до 7 единиц к 2030 году и рост количества книжных магазинов в расчете на миллион жителей с 14 до 38. И вот тогда мы действительно имеем шансы выйти на уровень среднеевропейский.
Мы говорим про книги вот уже в течение 20 минут. А что бы вы рекомендовали прочесть? Что, возможно, какая книга за последнее время произвела на вас такое впечатление, что вы хотите всем калининградцам ее порекомендовать?
Я не могу судить за всех калининградцев. Я не могу считать, что мои интересы – это истина в последней инстанции. У вас есть своя плеяда замечательных авторов, есть книги, которые интересны мне. Лично я люблю Алексея Иванова, и вот с нетерпением жду второй части его книги «Тобол».
Постараемся тоже прочитать. Спасибо за рекомендацию. Наша программа подходит к концу. Напоминаю, у нас в гостях был заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник» Максим Лазовский. Спасибо за эфир.
Спасибо большое.
Только у нас. На FM 107.2.